Часть первая, глава первая. В конце ноября в оттепель, часов в 9 утра, поезд Петербургско-Варшавской железной дороги на всех парах подходил к Петербургу. Было так сыро и туманно, что на силу расцвело. В 10 шагах вправо и влево от дороги трудно было разглядеть хоть что-нибудь из окон вагона. Из пассажиров были и возвращавшиеся из-за границы. Но более были наполнены отделения для третьего класса, и все людям мелким и деловым, не из очень далека. Все, как водится, устали, у всех отяжелели за ночь глаза, все назяблись, все лица были бледно-желтые, под цвет тумана. В одном из вагонов третьего класса с рассвета очутились друг против друга у самого окна два пассажира. Оба люди молодые. Оба почти налегке, оба не щегольски одеты, оба с довольно замечательными физиономиями и оба пожелавшие, наконец, войти друг с другом в разговор. Если б они оба знали один про другого, чем они особенно в эту минуту замечательны, то, конечно, подивились бы, что случай так странно посадил их друг против друга в третьеклассном вагоне Петербургско-Варшавского поезда. Один из них был небольшого роста, лет 27, курчавый и почти черноволосый, серыми, маленькими, но огненными глазами. Нос его был широк и сплюснут, лицо скуластое. Тонкие губы беспрерывно складывались в какую-то наглую, насмешливую и даже злую улыбку. Но лоб его был высок и хорошо сформирован, и скрашивал неблагородно развитую нижнюю часть лица. Особенно приметна была в этом лице его мертвенная бледность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое сложение. И вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальной и грубой улыбкой и с резким, самодовольным его взглядом. Он был тепло одет, в широкий, мерлушечий, черный, крытый тулуп, и за ночь не зяб, тогда как сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, который, очевидно, был не приготовлен. На нем был довольно широкий и толстый плащ без рукавов и с огромным капюшоном, точь-в-точь, как употребляют часто дорожные по зимам где-нибудь за границей, в Швейцарии или, например, в Северной Италии, не рассчитывая, конечно, при этом и на такие концы по дороге, как от Эйкунена до Петербурга. Но что годилось и вполне удовлетворяло в Италии, то оказалось не совсем пригодным в России. Обладатель плаща с капюшоном был молодой человек, тоже лет 26 или 27, роста немного повыше среднего, очень белокур, густоволос, со впалыми щеками и с легонькую, востренькую, почти совершенно белую бородкой. Глаза его были большие, голубые и пристальные. Во взгляде их было что-то тихое, но тяжелое, что-то полное того странного выражения, по которому некоторые угадывают с первого взгляда в субъекте падучую болезнь. Лицо молодого человека было, впрочем, приятное, тонкое и сухое, но бесцветное, а теперь даже досине изъявшее. В руках его болтался тощий узелок из старого полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние. На ногах его были толстоподошвенные башмаки с штиблетами. Все не по-русски. Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частью от нечего делать, и, наконец, спросил с той неделикатной усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего. «Зябко?» И повел плечами. «Очень», — ответил сосед с чрезвычайной готовностью. «И заметьте, это еще оттепель. Что ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык». «Из-за границы, что ли?» «Да, из Швейцарии». «Фью, эк ведь вас!» Черноволосый присвистнул и захохотал. Завязался разговор. готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительной. И без всякого подозрения, совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил, между прочим, что действительно долго не был в России, слишком 4 года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни вроде падучей или виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, Черномазый несколько раз усмехался. Особенно засмеялся он, когда на вопрос «Что же, вылечили?» Белокурый отвечал, что «Нет, не вылечили».
«Хе! Денег что? Должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим», — язвительно заметил Черномазый.
«Истинная правда», — ввязался в разговор один сидевший рядом и дурно одетый господин, нечто вроде закорузлого в подьячестве чиновника, лет 40, сильного сложения, с красным носом и угреватым лицом. «Истинная правда-с, только все русские силы даром к себе переводят».
«О, как вы в моем случае ошибаетесь», — подхватил швейцарский пациент тихим и примиряющим голосом. «Конечно, я спорить не могу, потому что всего не знаю, но мой доктор мне из своих последних еще на дорогу дал. Да 2 почти года там на свой счет содержал».
«Что ж, некому платить, что ли, было?» — спросил Черномазый.
«Да, господин Павлищев, который меня там содержал, 2 года назад помер. Я писал потом сюда генеральше Япончиной, моей дальней родственнице, но ответа не получил. Так с тем и приехал».
«Куда же приехали-то?»
«То есть, где остановлюсь?» «Да не знаю еще, право, так».
«Не решились еще». И оба слушателя снова захохотали.
«И небось в этом узелке вся ваша суть заключается?» — спросил Черномазый.
«Об заклад готов биться, что так», — подхватил с чрезвычайно довольным видом красноносый чиновник. «И что дальнейшей поклажи в багажных вагонах не имеется, хоть бедность и не порок, чего опять-таки нельзя не заметить».
Оказалось, что и это было так. Белокурый молодой человек тотчас же и с необыкновенной поспешностью в этом признался.
«Узелок ваш все-таки имеет некоторое значение», — продолжал чиновник, когда нахохотались досыта. Замечательно, что и сам обладатель узелка начал, наконец, смеяться, глядя на них, что увеличило их веселость. «И хотя можно побиться, что в нем не заключается золотых заграничных свертков с наполеондорами и фридрихсдорами, ниже с голландскими арабчиками, о чем можно еще заключить хотя бы по штиблетам, облекающим иностранные башмаки ваши. Но если к вашему узелку прибавить в придачу такую будто бы родственницу, как, например, генеральша Япончина, то и узелок примет некоторое иное значение. Разумеется, в том только случае, если генеральша Япончина вам действительно родственница, и вы не ошибаетесь по рассеянности, что очень и очень свойственно человеку, ну хоть от излишка воображения».
«О, вы угадали опять», — подхватил белокурый молодой человек. «Ведь действительно почти ошибаюсь. То есть почти что не родственница. До того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал».
«Даром деньги на франкировку письма истратили».
«Гм. По крайней мере, простодушны и искренне, а сие похвально».
«Гм. Генерала же Япончина знаем-с, собственно, потому, что человек общеизвестный. Да и покойного господина Павлищева, который вас в Швейцарии содержал, тоже знавали-с. Если только это был Николай Андреевич Павлищев, потому что их 2 двоюродные брата. Другой доселе в Крыму. А Николай Андреевич, покойник, был человек почтенный и при связях, и 4000 душ в свое время имелись».
«Точно так. Его звали Николай Андреевич Павлищев». И, ответив, молодой человек пристально и пытливо оглядел господина Всезнайку. «Эти господа Всезнайки встречаются иногда, даже довольно часто, в известном общественном слое. Они все знают, и вся беспокойная пытливость их ума и способности
устремляются неудержимо в одну сторону. Конечно, за отсутствием более важных интересов и взглядов, как сказал бы современный мыслитель. Под словом «все знают» нужно разуметь, впрочем, область довольно ограниченную. Где служит такой-то, с кем он знаком, сколько у него состояния, где был губернатором, на ком женат, сколько взял за женой, кто ему двоюродным братом приходится, кто троюродным, и так далее, и так далее. И все в этом роде. Большей частью эти всезнайки ходят с ободранными локтями и получают по 17 рублей в месяц жалования. Люди, о которых они знают всю подноготную, конечно, не придумали бы, какие интересы руководствуют ими. А между тем, многие из них этим знанием, равняющимся целой науке, положительно утешены, достигают самоуважения и даже высшего духовного довольства. Да и наука соблазнительная. Я видал ученых, литераторов, поэтов, политических деятелей, обретавших и обретших в этой же науке свои высшие примирения и цели, даже положительно только этим сделавших карьеру. В продолжении всего этого разговора черномазый молодой человек зевал, смотрел в окно без цели и с нетерпением ждал конца путешествия. Он был как-то рассеян, что-то очень рассеян, чуть ли не встревожен. Даже становился как-то странен. Иной раз слушал и не слушал, глядел и не глядел, смеялся и подчас сам не знал и не понимал, чему смеялся. «А позвольте, с кем имею честь?» — обратился вдруг угреватый господин к белокурому молодому человеку с узелком. «Князь Лев Николаевич Мышкин», — отвечал тот с полной и немедленной готовностью. «Князь Мышкин? Лев Николаевич? Не знаю-с. Так что даже и не слыхивал-с», — отвечал в раздумье чиновник. «То есть я не об имени. Имя историческое. В Карамзина истории найти можно и должно. Я об лицес. Да и князей Мышкиных уж где-то нигде не встречается, даже и слух затих-с». «О, еще бы!» — тотчас же ответил князь. «Князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня. Мне кажется, я последний. А что касается да отцов и дедов, то они у нас и однодворцами бывали. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик из юнкеров. Да вот не знаю, каким образом и генеральша Япончина очутилась тоже из княжон Мышкиных. Тоже последняя в своем роде». «Хе-хе-хе, последняя в своем роде, хе-хе, как это вы обратили?» – захихикал чиновник. Усмехнулся тоже и черномазый. Белокурый несколько удивился, что ему удалось сказать довольно, впрочем, плохой каламбур. «А представьте, я совсем не думая сказал», — пояснил он, наконец, в удивление. «Да уж понятно-с, понятно-с», — весело поддакнул чиновник. «А что вы, князь, и наукам там обучались у профессора-то?» — спросил вдруг черномазый. «Да, учился». «А я вот ничему никогда не учился». «Да ведь и я так кое-чему только», — прибавил князь чуть не в извинение. «Меня по болезни не находили возможным систематически учить». «Рогожиных знаете?» — быстро спросил черномазый. «Нет, не знаю совсем. Я ведь в России очень мало кого знаю. Это вы-то Рогожин?» «Да, я Рогожин Парфен». «Парфен? Да уж это не из тех ли самых Рогожиных?» — начал было с усиленной важностью чиновник. «Да, тех самых», — быстро и с невежливым нетерпением перебил его черномазый, который вовсе, впрочем, и не обращался ни разу к угреватому чиновнику, а с самого начала говорил только одному князю. «Да как же это?» — удивился до столбняка и чуть не выпучил глаза чиновник, у которого все лицо тотчас же стало складываться во что-то благоговейное и подобострастное, даже испуганное. «Это того самого Семена Парфеновича Рогожина, потомственного почетного гражданина, что с месяц назад тому помре и 2,5 миллиона капиталу оставил?» «А ты откуда узнал, что он 2,5 миллиона чистого капиталу оставил?» — перебил черномазый, не удостаивая и в этот раз взглянуть на чиновника. «Ишь ведь!» — мигнул он на него князю. «И что только им от этого толку, что они прихвостнями тотчас же лезут?» «А это правда, что вот родитель мой помер, а я из Пскова через месяц чуть не без сапог домой еду. Ни брат подлец, ни мать, ни денег, ни уведомления, ничего не прислали, как собаки. В горячке в Пскове весь месяц пролежал. А теперь миллиончик слишком разом получить приходится. И это, по крайней мере, о Господи, всплеснул руками чиновник.
Ну чего ему, скажите, пожалуйста, раздражительно и злобно кивнул на него опять Рогожин.
Ведь я тебе ни копейки не дам, хоть ты тут вверх ногами предо мною ходи.
И буду ходить.
Вишь,
да ведь не дам, не дам, хошь целую неделю пляши.
И не давай, так мне и надо, не давай, а я буду плясать. Жену, детей малых брошу, а перед тобой буду плясать. Польсти, польсти.
Тьфу тебя, сплюнул черномазый.
5 недель назад я, вот как и вы, обратился он к князю, с одним узелком от родителя в Псков убег, к тетке. Да в горячке там и слег, а он без меня и помре. Кондрашка пришиб. Вечная память покойнику. А чуть меня тогда до смерти не убил. Верите ли, князь, вот ей-богу. Не убеги я тогда, как раз бы убил.
«Вы его чем-нибудь рассердили?» — отозвался князь с некоторым особенным любопытством, рассматривая миллионера в тулупе.
Но хотя и могло быть нечто достопримечательное, собственно, в миллионе и в получении наследства, князя удивило и заинтересовало и еще что-то другое. Да и Рогожин сам почему-то особенно охотно взял князя в свои собеседники, хотя в собеседничестве нуждался, казалось, более механически, чем нравственно, как-то более от рассеянности, чем от простосердечия, от тревоги, от волнения, чтобы только глядеть на кого-нибудь и о чем-нибудь языком колотить. Казалось, что он до сих пор в горячке, и уж, по крайней мере, в лихорадке. Что же касается до чиновника, так тот так и повис над Рогожиным, дыхнуть не смел, ловил и взвешивал каждое слово, точно бриллианты искал.
«Рассердиться-то он рассердился, да, может, и стоило», — отвечал Рогожин. «Но меня пуще всего брат доехал». «Про матушку нечего сказать, женщина старая, чити минеи читает, со старухами сидит. И что Сенька брат порешит, так тому и быть».
А он, что же мне знать-то в свое время не дал?
Понимаем. Оно, правда, я тогда без памяти был. Тоже, говорят, телеграмма была пущена.
Да телеграмма-то к тетке и приди. А она там 30-й год вдовствует и все с юродивыми сидит с утра до ночи. Монашенка не монашенка, а еще пуще того. Телеграмма-то она испужалась, да не распечатывая, в часе представила. Так она там и залегла до сих пор. Только Конев Василий Васильевич выручил, все отписал.
С Покрова Парчевого на гробе родителя ночью брат кисти литые золотые обрезал. А не дискать Эвана, каких денег стоит. Да ведь он за это одно в Сибирь пойти может, если я захочу. Потому оно есть святотатство.
«Эй ты, пугало гороховое!» — обратился он к чиновнику. «Как по закону, святотатство?»
«Святотатство, святотатство!» Тотчас же поддакнул чиновник.
«За это в Сибирь?»
«В Сибирь, в Сибирь, тотчас в Сибирь!»
«Они все думают, что я еще болен», продолжал Рогожин князю. «А я, ни слова не говоря, потихоньку еще больной сел в вагон, да и еду. Отворяй ворота, братец Семен Семенович. Он родителю покойному на меня наговаривал, я знаю. А что я действительно через Настасью Филипповну тогда родителя раздражил, так это правда». Тут уж я один, попутал грех.
«Через Настасью Филипповну?» — подобострастно промолвил чиновник, как бы что-то соображая.
«Да ведь не знаешь!» — крикнул на него в нетерпении Рогожин.
«Ан и знаю!» — победоносно отвечал чиновник.
«Эвана! Да мало ли, Настасья Филипповна! И какая ты наглая, я скажу, тварь! Ну вот так и знал, что какая-нибудь вот этакая тварь так тотчас же и повиснет!» — продолжал он князю.
«Ан, может, и знаю-с», — тормошился чиновник. «Лебедев знает. Вы, ваша светлость, меня укорять изволите? А что, коли я докажу?
Ан, та самая Настасья Филипповна и есть, через которую ваш родитель вам внушить пожелал калиновым посохом. А Настасья Филипповна есть барашкова, так сказать, даже знатная барыня, и тоже в своем роде княжна. а знается с неким Тоцким, с Афанасием Ивановичем, с одним исключительно, помещиком и раскапиталистом, членом компаний и обществ, и большую дружбу на этот счет с генералом Япончиным ведущие.
«Эгея! Да ты вот что!» – действительно удивился наконец Рогожин. «Тьфу, черт! Да ведь он и впрямь знает!»
«Все знает, Лебедев все знает. Я, ваша светлость, и с Лихачевым Алексашкой 2 месяца ездил, и тоже после смерти родители. И все, то есть все углы и проулки знаю, и без Лебедева дошло до того, что ни шагу. Ныне он в долговом отделении присутствует, а тогда и Арманс, и Каралью, и княгиню Пацкую, и Настасью Филипповну имел случай узнать, да и много чего имел случай узнать».
«Настасью Филипповну? А разве она с Лихачевым?» Злобно посмотрел на него Рогожин, даже губы его побледнели и задрожали.
«Ничего-с, ничего, как есть ничего», спохватился и заторопился поскорее чиновник. «Никакими, то есть деньгами Лихачев доехать не мог. Нет, это не то, что Арманс. Тут один Тоцкий. Да вечером в Большом али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. Офицеры там мало, что ли, промеж себя говорят. А и те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это есть та самая Настасья Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего – ничего. Потому что и нет ничего».
«Это вот все так и есть», – мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. «Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда, князь, в третьегоднишней отцовской бекеше через Невский перебегал. Она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева. Тот не мне чита. Ходит, как приказчик от парикмахера. И лорнет в глазу. А мы у родителя в смазных сапогах да на постных щах отличались. Это, говорит, не тебе чита. Это, говорит, княгиня. А зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова. И живет с Тоцким. А Тоцкий от нее, как отвязаться, теперь не знает. Потому совсем, то есть, лет достиг настоящих 55 и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет. Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас у родителя попробуй-ка в балет сходить. Одна расправа убьет. Я, однако ж, на час втихомолку сбегал и Настасью Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. Наутро покойник дает мне 2 5-процентных билета, по 5000 каждый. Сходи, дескать, да продай. Да 7500 к Андреевым на контору снеси, уплати. А остальную сдачу с 10000, не заходя никуда, мне представь. Буду тебя дожидаться. Билеты-то я продал, деньги взял, а к Андреевым в контору не заходил. А пошел, никуда не глядя, в английский магазин. Да на все пару подвесок и выбрал. По одному бриллиантику в каждой, это почти как по ореху будут. 400 рублей должен остался. Имя сказал, поверили. С подвесками я к Залежеву. Так и так. Идем, брат, к Настасье Филипповне. Отправились. Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам, ничего этого не помню и не знаю. Прямо к ней в залу вошли. Сама вышла к нам. Я тогда не сказался, что это я самый и есть. А от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула, усмехнулась. Благодарите, говорит, вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Ну вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел... так потому, что думал, все равно живой не вернусь. А обиднее всего мне то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил. Я и ростом мал, и одет, как халуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю. Потому стыдно. А он по всей моде, в помаде и завитой, румяный, галстук клетчатый, так и рассыпается, так и расшаркивается. А уж, наверное, она его тут вместо меня приняла». «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь?» Смеется.
А вот как-то ты теперь Семену Парфенычу отдавать отчет будешь?
Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя. Да думаю, ведь уж все равно.
И как окаянный воротился домой.
Эх, ух, кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. А ведь покойник не то что за 10 тысяч, а за 10 целковых на тот свет сживывал, кивнул он князю.
Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту.
«Сживывал», — переговорил Рогожин. «Ты что знаешь?»
«Тотчас», — продолжал он князю, — «про все узнал. Да и залежа в каждому встречному пошел болтать. Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал. Это я только, — говорит, — предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду».
«Что ж ты думаешь?
Поехал седой к Настасье Филипповне». Земно ей кланялся, умолял и плакал. Вынесла она ему, наконец, коробку, шваркнула. «Вот, — говорит тебе, — старая борода, твои серьги, а они мне теперь в 10 раз дороже ценой, коли из-под такой грозы их Парфен добывал. Кланяйся, — говорит, — и благодари Парфена Семеновича».
Ну, а я этой порой по матушкину благословению у Сережи Протушина 20 рублей достал, да в Псков по машине отправился. Да приехал-то в лихорадке. Меня там святцами зачитывать старухи принялись, а я пьян сижу. Да пошел потом по кабакам на последние. Да в бесчувствии всю ночь на улице и провалялся. Ан, к утру горячка. А тем временем за ночь еще собаки обгрызли. На силу очнулся.
«Ну-с-ну-с, теперь запоет у нас Настасья Филипповна», — потирая руки, хихикал чиновник. «Теперь, сударь, что подвески? Теперь мы такие подвески вознаградим».
«А то, что если б ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то вот тебе Бог, тебя высеку. Даром, что ты с Лихачевым ездил», — вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку.
«А коли высечешь, значит, и не отвергнешь, сяки, высек и тем самым запечатлел. А вот и приехали».
Действительно, въезжали в вокзал. Хотя Рогожин и говорил, что он уехал тихонько, а его уж поджидали несколько человек. Они кричали и махали ему шапками.
«Ишь, и залежав тут», — пробормотал Рогожин, смотря на них с торжествующей и даже как бы злобной улыбкой. И вдруг обратился к князю.
«Князь, неизвестно мне, за что я тебя полюбил. Может, от того, что в эдакую минуту встретил. Да вот ведь и его встретил», — он указал на Лебедева. «А ведь не полюбил же его. Приходи ко мне, князь. Мы эти штиблетишки-то с тебя поснимем, одену тебя в кунью шубу в первейшую, фрак тебе сошью первейший, жилетку белую, али какую хошь, денег полны карманы набью, и поедем к Настасье Филипповне. Приедешь, али нет?»
«Внимайте, князь Лев Николаевич», — внушительно и торжественно подхватил Лебедев. «Ой, не упускайте, ой, не упускайте!»
Князь Мышкин привстал, вежливо протянул Рогожину руку и любезно сказал ему: «С величайшим удовольствием приду и очень вас благодарю за то, что вы меня полюбили. Даже, может быть, сегодня же приду, если успею. Потому, я вам скажу откровенно, вы мне сами очень понравились, и особенно, когда про подвески бриллиантовые рассказывали. Даже и прежде подвесок понравились, хотя у вас и сумрачное лицо. Благодарю вас также за обещанные мне платья и за шубу, потому что мне действительно платье и шуба скоро понадобятся. Денег же у меня в настоящую минуту почти ни копейки нет».
«Деньги будут, к вечеру будут, приходи».
«Будут, будут», — подхватил чиновник, — «к вечеру до зари еще будут».
«А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше».
«Я нет. Я ведь, вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю».
«Ну, коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, Бог любит».
«И таких Господь Бог любит», — подхватил чиновник.
«А ты ступай за мной, строка», — сказал Рогожин Лебедеву, и все вышли из вагона. Лебедев кончил тем, что достиг своего. Скоро шумная ватага удалилась по направлению к Вознесенскому проспекту. Князю надо было повернуть к Литейной. Было сыро и мокро. Князь расспросил прохожих. До конца предстоявшего ему пути выходило версты 3, и он решился взять извозчика.